Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель подворья Оптиной пустыни в честь святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте,
Благословите
Сергей.
наших
Здравствуйте,
телезрителей.
дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Прежде чем мы начнем беседу, я хотел бы отметить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Также вы можете видеть номер телефона внизу ваших экранов на протяжении всей нашей передачи. И первый вопрос, я думаю, мы не можем обойти, это, конечно же, подготовительные недели к Великому посту. Вот, казалось бы, банальный вопрос, который мы задаем из года в год, но почему именно такие недели необходимы к Великому посту? Потому что вроде как и мясо можно есть, и сплошные седмицы и так далее, но вот почему-то в богослужении есть некоторые особенности. Вот, ну, покаяние спели в эту субботу. Вот, почему так?
Когда мы сегодня шли на передачу, ты сказал, что скоро уезжаешь в отпуск. Это сегодня последний эфир.
Дай
когда
Бог.
ты да, да ну дай Бог, что все сложилось. Я надеюсь, что когда ехал, ты выбирал, куда поехать, с кем поехать. Ну, естественно, с женой, которую только недавно, с чем поздравляем,
Спасибо.
Вот, поехать. Где, ну, возраст пока молодой, там о лечении, наверное, не шла эта речь. Но обычно люди, которые чуть-чуть заняты здоровьем, например, как кто-то сказал, заметил из молодых людей, после 40 уже люди начинают работать на аптеку. Но иногда это бывает и раньше. То человек едет в какой-то санаторий, он уже задумывается, куда поехать. Легочная система, значит, поехал в Крым. Если желудочно-кишечный тракт, Пятигорск, Кисловодск, сосуды, суставы, там кожные болезни, Евпатории, так сказать, там псориаз, это, ну, известные здравницы. И человек начинает, ну, кто-то за границу там может. И человек анализирует, как, куда, с кем и от чего ему хочется приобрести вот это время лечения, чтобы оно не прошло даром, особенно время отпуска, он так называется, лечебный отпуск. Так вот, даже отпуск делается заранее и планируется заранее, и лечение планируется заранее. И вот Господь Великим постом нас приводит тоже к лечению. К лечению чего? Ну, прежде всего, души. И вот это лечение, оно начинается заранее. Сегодня как раз показано, какая из главных болезней должна из нашей жизни уйти. Это гордость. И вся притча заканчивается последними словами. Всякий возносящийся смирится, а смиряя себя, вознесется. И поэтому вот это самолюбование, гордыня, не слушание никаких советов, надень только на самих себя. И, кстати, девиз Оптиной пустыни, его духовное содержание было так, именно такое. Старцы говорили, только не по-моему. Только не по-моему. Всегда жили в духовном совете. Лев с Макарием. А преподобный Авросий у Макария и Льва советовался. Иосиф с Авросием. Авросий еще со старцами. То есть всегда, никогда не было что-то. Я все знаю. Все знаю, только невежда. И кто-то из мудрых людей сказал: кто сам себе советчик, тот сам себе враг. И поэтому это время как раз нас наставит на то, что подумай о том, что, так сказать, не надо быть семь пядей во лбу, не надо себе навешивать никаких орденов, медалей духовных, что я что-то, как одна пишет, или радиослушательница, или телезрительница звонок задавала где-то на Союзе, а вы не подскажете, на какой духовной ступеньке я нахожусь. Вот. Ну, так сказать, на какой ступеньке? Наверное, на нулевой или первой. На какой духовной ступеньке? Ну, наша ступенька должна быть одна. Божья милость, и будь нам грешным. Ну, а самое, конечно, главное направление прозвучало накануне покаяния двери отвезем нам жизнодавче. И поэтому здесь важен этот настрой опять задуматься, чтобы опять нас вернуть внутрь нас самих себя. Кто-то из мудрых людей сказал, когда корабль плывет по воде, он не тонет. Когда вода начинает попадать в корабль, тогда он начинает тонуть. Мы живем среди зла. Зло не должно проникать в нас, и тем паче не должно исходить из нас. И мало того, что зло не должно попадать и исходить, этого мало. Потому что Писание говорит, уклонись от зла и сотвори благо. Так вот, как апостол настраивает на то, что гораздо важнее то, что внутри тебя происходит, гораздо важнее того, что происходит вокруг тебя. И поэтому то, что в твоем сердце, это делает. это место делает или адом, или раем. Если там доброта, доброжелательность, как старец Никон Воробьев пишет своим чадам, вы знаете, я уже даже не говорю, а он на старости лет, он говорит, я уже даже не говорю, как апостол Иоанн Богослов, дети, любите друг друга. Это, говорит, для нас сейчас слишком высоко. Жалейте хотя бы друг друга. А оптинский старец Анатолий говорил, пожалей, не осудишь. Вот почему, так сказать, все, вот это осуждение? А нет, потому что жалости. Нет сострадания, нет внимательности. Ты знаешь, какая самая сейчас высокооплачиваемая специальность говорения языком? Самая высокооплачиваемая.
Самая высокооплачиваемая.
Да, говорение языком.
Даже не могу предположить, много вариантов.
Ну, подскажу. Адвокат. А вот прокурор получает только государственную получку. Он даже взятку не может взять. Взятки это ужасно, вот, но ему никто и взятку не даст, потому что еще посадят и за взятку. А адвокат оставит без последних штанов. Адвокат. А что сделает? Одним только языком. А какая его задача? Из черного сделать белое. Так вот, если мы будем по отношению к нашим ближним учиться быть адвокатами, а к себе прокурорами, и вот это время как раз Великого Поста на перемену, на изменение. У нас ведь почему-то открываются глаза, как у фарисея. Открываются глаза на всех. Я вспоминаю первые годы прихода в церковь, прихода в храм Божий, а глаза никак, я ничего вообще не видел. Я только потом начал замечать, и батюшка вроде не так служил, вот, и говорил вроде не так, и читали вроде это недок, и чтецы, оказывается, делают ошибки, когда кафизму читают, когда читают текст Священного Писания, Псалтирии, вот. А до этого глаза были закрыты. Глаза только были открыты на собственный грех, на собственное покаяние. Вот почему они открылись? Зачем они открылись? Это непонятно. И вот как раз весь пост «дай мне зреть моя прегрешение, не осуждайте брата моего». А сразу это не будет. Вот как раз этой подготовительной неделе как раз об этом задуматься. Давайте, так сказать, Василий Великий сказал, давайте сейчас делать то, что за нами пойдет вечность. Вот сейчас. Что за нами вечность пойдет? Человечность. Интересно, у Антона Павловича Чехова есть такое выражение. Берегите в себе человека. Чрезвычайно важно. Мы все думаем, что мы человеки, все думаем, что мы как-то человечно там относимся, и вроде, так сказать, как бы... Да. Вот ты посмотри, больше в твоей голове светлых мыслей или каких-то других по отношению родных, близких, собратьев, сослуживцев, соработников. Ты проще включаешь добрый помысл, как старец
Паисий говорит. Скорее по настроению, наверное.
По настроению, правильно.
Да, как еще?
По настроению. Ну, а настроение, оно от устроения. Угу. Потому что когда правильное устроение, тогда будет нормальное настроение. Даже когда настроение плохое, при нормальном устроении, так тоже бывает, беспричинное уныние или печаль, то свое настроение надо оставить за порогом своего собственного дома, чтобы оно осталось там. Как только ты попал к людям, то пусть этого настроения, если оно даже плохое, никто не знает. Потому что тогда будет испорченных два настроения, твое и еще чье-то. Вот, и поэтому это тоже надо уметь, и надо об этом думать, об этом переживать, и к этому относиться внимательно. Как раз пост он на это нас и настраивает. Храните в себе человека. Вот это, я думаю, одна из самых главных составляющих, что то, что внутри нас, гораздо важнее того, что вокруг нас. Вот это главный такой, так сказать, наш внутренний фундамент, вектор, начавшийся неделю Великого Поста. Ну и, кстати, Василий Великий говорил тоже, чтобы особо не задумывались о том, что, ну, так сказать, сколько есть, сколько пить, там, так сказать, это сколько калорий сжечь. Мы не калории должны сжигать Великим Постом, а должны сжигать свои грехи, страсти, должны сжигать свои недостатки Великим Постом. Об этом надо больше всего нам думать.
Здесь Мухисидек, у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, в эфире, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Мухисидек. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Отец Мухисидек, я хотел к вам обратиться не только как к священнику, но и как к фельдшеру. Вы говорите, что у вас медицинское образование. Вот мы с подругой, мы познакомились с ним, мы оба невротики, да? Тут уже 40 лет мы с ней знаем друг друга. Уверовали где-то мы лет около 20. Но я вот как-то еще более-менее научилась справляться с неврозом. А вот ну, мне уже много лет, мне уже 72 года, а подруге около 70. Но вы знаете, она так мучается, она никак не может вот справиться с этим неврозом. Вот этот страх какой-то нападает. То есть мы ходим в церковь, причащаемся, мы смотрим телеканал «Союз», читаем Евангелие, все. Но на нее вот сейчас какие-то вот страхи напали. Вот давление повышается, трясется, дрожит. Будьте так добры, подскажите, она сейчас слушает нашу передачу, дайте ей дельный совет какой-нибудь, я вас очень прошу. Спасибо вам за все, мы вас очень любим, и вас, и ведущую, и вообще телеканал «Союз».
Спасибо. Спасибо большое.
«Возрези на Господа печаль твою, и то тебе припитает. Не даст век молвы праведнику». Дело в том, что, судя по вашему голосу, вы настолько активный и добрый человек, почаще бывайте с ней, пейте чайку, и особенно сладкое. Потому что сейчас Великим постом, когда будет не хватать белковой пищи, то настроение будет поднимать сладкое. Поэтому вы даже создайте вокруг нее простые, бытовые, нормальные условия. Вот помогайте ей, так сказать, даже своим просто соприсутствием. Вместе почитали Евангелие, вместе почитали Акафист, вместе посмотрели телеканал «Союз», настолько, насколько возможно вам принимать участие в жизни, а самой вашей подруге посоветуем. Конечно, если вдруг вот такой наплыв, то все-таки возьмите с сегодняшнего дня или завтрашнего, попробуйте начать перечитывать Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна вы много почерпнете для старта души к доброму, почерпнете из Евангелия от Иоанна, потому что самое главное, что вы там услышите, «Всякий верующий в меня, если умрет, а живет, всякий верующий в меня смерти не увидит вам век. Где я, там ученик мой будет. Я иду уготовить вам место. А если бы не так, то я сказал, я иду уготовить вам место. И когда приду, возьму вас к себе, и вы будете там, где я. И радости вашей никто не отнимет у вас. Где я, там ученик мой будет». И много других вдохновляющих слов о будущей жизни, об этой услышите в Священном Писании, особенно слова Господа. И поэтому почаще питайтесь Словом Божьим, потому что мы иногда думаем о том, чтобы, так сказать, чем бы подкрепить себя, мы часто обращаемся в уныние к холодильнику, вот, но с этого можно начать, но закончить надо все-таки Священным Писанием. Помните слова его: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих». Может быть, поколебалась вера из-за того, что уходит это упование на Бога и уходит из сердца, из ума слова самого Господа о нашей жизни. Поэтому если телеканал «Союз» вы тратите целый час для того, чтобы здесь добрый, полезный, назидательный услышать. Но вот если бы мы целый час читали бы Священное Писание, апостольские послания или Евангелие, я думаю, что мы гораздо бы больше пользы получили, чем даже от телеканала «Союз». Поэтому «Союз» надо стартовать, вот, а заканчивать надо Евангелие, особенно на ночь, чтобы это потом все запоминалось, ну и конечно же, с утра. Поэтому читайте Священное Писание. Кстати, отец Кирилл и покойный наместник наш Евгений Оптин Пустынь, которого мы 24 числа в Оптиной Пустыне похоронили, он представился на 78-м году своей жизни, 22 января, наместник Оптиной Пустыни, архимандрит Венедикт. Вот он тоже вместе вслед за отцом Кириллом говорил: читайте Священное Писание, запоминайте Священное Писание и исполняйте Священное Писание. Вот это исполнение и запоминание, она как раз и даст вам фундамент всей вашей жизни. Как раз она будет формировать внутреннего человека. Как апостол Павел однажды сказал: «Сеющий в плоть свою, из плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Молитвы, храм, союз, священное писание, причастие, богослужение, это добрые дела, это все то, что этим все мы сеем в дух. А от духа пожнем жизнь вечную. Поэтому унывать не надо, так сказать, а надо уповать на Бога. Поэтому вам, дай Бог, терпения, вот, хорошего настроения, пусть слова Священного Писания вас, ваш дух немножечко взбодрят.
Отец Мухиздек, вот как раз в предыдущем ответе с вами вы сказали завет.
Отца-наместника архимандрита Венедикта. Да.
Вот только не по-моему. Вот к этой фразе я бы хотел вернуться.
Да, да, вот. Да. Вот, все с совета.
Вот как это понять? Потому что не по-моему уже подразумевает собой какую-то несвободу, зависимость от чего-либо. Но в этот момент вот нельзя же сказать, что оптинские старцы святые, они были зависимые люди, они все-таки были своего
Конечно.
рода свободные. Вот как вот найти здесь вот эту грань?
Ну вот я поэтому и говорю, мысль такая. Кто сам себе советчик, тот сам себе и враг. Вот рассудили, рассудили. Но даже далеко не надо ходить. В Оптин и Пустынь, да, была такая ситуация. Где отца-наместника похоронить? Одни предполагали в одном месте, другие в другом. И оказалось, то место, в котором предполагали второй вариант, так, то вообще об этом не знает, кто принял решение. А когда о другом месте, за Казанском соборе, там знали, что и когда выдвинули вариант, знали одни, другие, то есть согласились с этим. И приехал митрополит в Арсенофий, управляющий делами, говорит, да, вот за Казанским собором. Вот, и поэтому непонятно. Когда все было с согласием, но это всем было как-то нет, а вариантов было больше гораздо. Но в конце концов стало два, и выбрали тот, который был соборным разумом выбран. Ну а был же и другой вариант. Ну, значит, человек, который выбирал, или группа людей, которая выбирала, значит, она не прислушивалась как бы к общему мнению. Ну, это как бы на ходу пример. Ему казалось, что это вот так, правильно. Ну, надо же было посоветоваться, и поэтому, как я сегодня тоже говорил на проповеди, все время даже муж и жена, уже в совете, муж и жена, думается, что так и так. Ну, хорошо, но есть же какие-то нюансы. Есть какие-то нюансы. Решили купить машину, к примеру. Пятый день начинает советоваться. Муж все в машине разбирается, так? А жена, к примеру, она тоже, у нее тоже есть права. И вдруг он начинается, она подешевле механическая коробка, вот, он про себя подумал, ну, это по финансам, вот. А не подумал, что техника в руках дикаря, груда металла. Так и женщина по отношению к технике. Вот. И поэтому, раз, так сказать, она попросила купить автомат. Дороже, дороже, но зато проще ей. И вот так вот, через нюансы, через рассматривание всех положительных моментов, особенно вот в каких-то серьезных случаях, надо обязательно с совета и с проговора, с нюансов и, самое главное, с пожданием. То есть не рубить плеча, так мало того, что какая-то идея, есть мудрый такой совет, идея должна переночевать. Идея должна переночевать, не руби с плеча, пусть хоть сутки какие-то пройдут. И вот в этом плане, там был еще вопрос, мы с тобой когда-то обсуждали, что оставил отец-наместник, какое, так сказать...
Да, это как раз мы обсуждали вопрос телезрителя.
Телезритель, да.
Да, который оставил нам в социальной сети
ВКонтакте. Да, да, да.
Зачитаю его. Что завещал отец-наместник, какое завещание оставил он своим чадом? Вопрос телезрителя.
Завещание самой жизнью. Вот у него был чрезвычайно пунктуальный подход к тем или иным решениям, касающиеся монастыря, касающиеся человека, принятия в монастырь, постриг, рукоположение, послушание. То есть все рассматривалось со всех сторон. Не так, что пришел кто-то и сказал, знаете, так и так, надо поменять послушание. Он так-то
все видел. Очень подробно вникал в вопрос.
Подробно вникал в вопрос. Мало того, что несколько человек, благочинного, эконома, казначея, духовника, вот как он, а как лучше, а какое послушание. Последнее слово всегда было за ним. Но он никогда не решал это, не понимая ситуации. Мало того, что по несколько раз она прокручивалась. А вот если ему поменять послушание, как он к этому отнесется, справится или нет, и вот так все это оговаривалось, обдумывалось. И когда принимались решения, то было видно из плодов жизни обдуманности этой и чрезвычайного подхода именно с совета. Конечно, потом результаты были очень-очень правильные и даже неожиданные. Думали, слушайте, а человек как бы из себя ничего там не представлял, а вы потихонечку подтянули к монастырю, направили учиться в семинарию, потом потихоньку смотришь, так сказать, из какого-то необтесанного, вдруг какие-то появились духовный какой-то огонек, духовный заряд, потом какие-то таланты какого-то послушания, какое-то дело может делать, какая-то полезность для монастыря. И вот так он в человеке сначала думал, слушай, а что он вроде себе, да вроде ничего такого не представляет. А он так вот мог пыль, так сказать, с иконы потихонечку счистить, как Антоний Суржский всегда говорил, мы к человеку должны относиться как к иконе. Каждый человек – это личность, образ иконы Христа. Кстати, греки говорят не образ Божий, а у греков конкретное слово – икона Божия. То есть очейки, говорят, вот мы перевели слово образ, да, мы пере, образ перевели, перевели образ, а, звуч, а у греков звучит икона. Икона тоже в смысле ну, понятно, образа. Да. И говорит, что человек икона Христа, икона Божия. Мы говорим, человек образ Божий, а не икона Божия. Вот образ и икона все-таки отличаются. Ну, образ, образ. А вот с иконой, вот, ну, неудобно с ней поступить как, каким-то неблаговейным образом. Икону куда-то засунуть, на нее сесть, ее начать тереть, начать ее мять, что-то на нее ставить. Вот, как-то использовать ее в других целях, там, окно забить, как раньше в советское время, когда храмы разоряли. И вот, вот этот подход, подход к человеку, как к иконе.
Вот это пусть, есть человечность, о которой
мы совершенно верно. Да. Пусть даже там ничего и не, на ней не было и видно. Может быть, доска осталась. Так он потихоньку, так сказать, расчищает, там смотрит, ничего, какая-то краска появилась. Вот. Что-то там трещины как-то потихонечку заливкасились. Глядишь, 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 потихонечку растет, растет, все. А, что это было? Так это олифа потемневшая была. Да это грязь была, которая многолетняя. И все, и потихонечку очистила. Вот в этом плане, конечно, очень аккуратно относился к братьям. И это как бы общая такая тенденция, как мы друг к другу. Но мы также, так сказать, ну подождите, не надо что с плеча, не надо горячиться. Кто-то сказал, лучше отдать, чем отнять. Лучше склеить, чем разорвать. Лучше простить, чем затаить обиду. Лучше протянуть ладонь, чем протянуть кулак. Это лучше. И поэтому, а вообще, да, у греков вообще была мудрая мысль. Слабый мстит. Сильный прощает, мудрый забывает. Вот надо нам молиться о том, и, кстати, великим постом, чтобы у нас память отшибла.
Да, это очень важно.
На плохое.
Да, это...
Здесь помню, здесь не помню, чтобы вообще просто забывали, чтобы тот помнилось одно только хорошее, чтобы у нас, так сказать, какие-то полушария, какие-то включились, а какие-то отключились. Вот, к сожалению, вот какая-то дурь засядет в голове о человеке, так сказать. И вот человек без конца это все мусолит, мусолит, мусолит. Ну зачем?
Настроение себе
портит. Ну наша жизнь такая короткая. И зачем все это в себе носить? Больше светлых мыслей. У нас сейчас в Москве, вот я говорю, уже январь месяц, а солнца как не было, так и нет.
Ну, и, было пару дней тут.
Ну по сравнению, смотри, ноябрь, декабрь, январь. Поэтому, за неимением солнца, отец Алексей Мичо говорил, будьте друг для друга солнышками. И вот в этом плане отец наместник, конечно, тоже была такая уникальная вещь. У него была и возможность, и талант поднять унывающего хромому, так сказать, это, ногу нарастить, чтобы не хромал, поддержать, взбодрить. Вот это, конечно, у него было. Не в депрессию каким-то непосильным трудом, послушанием это вогнать, а через вникновение в жизнь человека его взбодрить и поддержать. Представляешь, я застал его на смертном одре, застал его еще, когда он был в больнице, но был в сознании. И был такой момент, когда у него уже ампутировали ногу, вот, пришла родная сестра, и он ей говорит, а как ты думаешь, нога у меня отрастет? Человеку 2 дня назад отрезали ногу под обезболивающими, и поддержать родного, близкого человека, вот такой шуткой, вот, нога у меня отрастет, не в том смысле, что чудо произойдет или нет, не об этом шла эта речь, он отдавал себе отчет, в каком он находится состоянии, но вот какая потрясающая забота о родных и близких, о тех людях, чтобы, ну, это для всех была трагедия, для всех это была, конечно, огромная потеря, но вот эти все последние моменты, последние часы, это дни, это, конечно, назидание. У Афанитов говорит, не хвали житие человека. А у Афанитов есть такая мысль. Не хвали житие человека. Посмотри, как он будет умирать. И вот по кончине определяется праведная жизнь, неправедная. Все как-то перед кончиной, перед последними годами, как-то все начинает высвечиваться с какой-то сущностной стороны. Что из себя человек представил внутри. И вот получается, о наместнике вот сначала думали, ну и виделось, когда он был в монастыре, я его знал с 17 лет. 79-го года, когда впервые нашел его в Лавре, впервые был у него на исповеди, он стал духовником, он до Оптина был совсем другим человеком. То есть это открытость, доброта, доброжелательность, вникновение в суть. Когда он стал наместником, он изменился.
Там были искушения, да, вот, определенные вот, в начале его пути, а Оптин и после.
Но там дело не в этом. Дело в том, что он, ну, видно было, наверное, было такое время, что, так сказать, была определенная строгость, была определенная, так сказать, авторитарность в управлении монастырем. Вот, была какая-то, так сказать, может быть, излишняя строгость, может быть, была. Но только потом это стало понятно. Только потом это стало понятно, что это было наносное. Это было наносное, но в последние два года это просто любящий отец, благостный дедушка и отец для монахов, отец для братьев. Вот, значит, что произошло? Что произошло? А не надо было уже вот эта внешняя форма. Он дал заряд, дал направление, и там уже это направление поддерживаете по любви, вы же сюда не насильно в монастырь пришли, не палкой гнали, вы знаете, как жить, вы знаете закон, вы знаете устав, вы знаете дух Оптиной пустыни, вы знаете ее традицию, но поддерживайте, так живите, живите добровольно, сначала вас настроили, машину завели, но теперь потихонечку пусть эта духовная машина едет. Не надо погонялого, потому что очень, очень ужасно, когда в духовной жизни существует так называемый кнут или погонялого. Там не понимаешь, так сказать. В храм пришли ради чего? Ради крестика нолика, что отметили, кто пришел, кто не пришел, кто был на молитве, кто не был. Или пришли по любви. А когда, так сказать, это все ради крестика нолика, ты так вообще не поймешь. Вот ради чего человек ходит? За страха? За то, что так положено?
Привычка.
За то, что так принято? За то, что так надо? Или человека влечет его? Любовь к Господу влечет то, что... Этот, как говорили раньше, но не, в смысле, не то, что раньше, это был и просто закон духовной жизни у святых отцов. Невозможно. Олесечник, кстати, которого мы великим постом должны прочитать. А должны начинать его, ну, мой такой совет, начать его раньше. Вот как раз на этих подготовительных неделях. Потому что пост имеет такую тенденцию, он пролетает почти мгновенно. Имеет такую тенденцию. Поэтому Олесечника было принято, и даже мирянам Олесечника было принято читать великим постом. А вот эти подготовительные недели, может быть, они и будут тем расширенным временем, чтобы хватило прочитать лестничек. Так вот, у лестничек есть такие слова. Невозможно прожить день благочестиво, если ты не почитаешь этот день последним в твоей жизни. Подожди, а будет же очень много еще дней. Вот тебе сколько сейчас лет?
26.
26, а он мне 55. Вот я хочу хотя бы до 75 дотянуть. Вот видишь, целых 20 лет есть, это я так думаю. А ты сколько думаешь?
Побольше, ну, хоть поменьше. До внуков дожить,
да. До внуков дожить.
Ну, хотя бы.
То есть нам кажется, что еще какое-то время, да, и достаточно.
Ну, это как, знаете, как солдат на войне. Он думает, что он уникальный, что он выживет. Ну, что вот он такой особенный человек. Ну, к сожалению, вот по-другому.
Не, ну мы-то, может быть, выживем.
Ну, это вот такой пример. Вот мы верим в свою какую-то уникальность, в свою какую-то незыблемость нашего мироздания. Вот мы будем и всегда.
Ну, мысль какая? Да. Все эти 20 лет, или твои да, оставшиеся там 50 лет, ну, дай бог, еще больше, да, до 100. В чем смысл? Каждое, все наше время, оно складывается из одной единицы. А единица – это день. Утром проснулись, вечером уснули. Это образ рождения и образ смерти. Один день. Образ рождения и образ смерти. Так вот, этого дня, сегодня какое число? 28 января 2018 года больше не повторится никогда. Это для нас с тобой последний день. Этого дня больше никогда не будет.
И он останется в истории. Наша беседа останется в Ютубе.
Пусть, ну да, дай бог, но она для нас с тобой же не будет. Мы второй раз в этот день не войдем. И заново его не повторим. И получается, что надо один день прожить правильно. Вот один день наполнить содержанием. Из этого содержания будет вошли сложена книга нашей жизни. Сколько там страниц будет больше? белых, серых или черных. А вся книга сформируется с одного листа. А один лист – это день. И поэтому это, не надо думать, что этих листов будет очень много. Поэтому сейчас не очень-то важно, что там будет написано. Очень важно. Очень важно, что будет в этот день написано. С каким окрасом он пойдет в вечность. Что ты успел доброго сделать, а что ты не сделал плохого, что ты наоборот доброго успел сделать. Что ты посеял для духа, а не для тела. Вот так вот если проанализировать, сколько мы заботимся о том, что о нашем внешнем человеке, и сколько мало заботимся о внутреннем. Стоит самому себе, говорит, посмотри, это красавица, красавица, мать пишет, у меня дочка сильно заболела, там, чуть ли не письменности, там, он говорит, да, говорит, ну, может быть, это для пользы души. Посмотри, сколько раз на день, когда она была здорова, сколько раз на день она смотрелась перед зеркалом, да по 100 раз на дню. Если бы она по 100 раз на дню обращалась бы к иконам, она бы давным-давно уже была святая. Вот может быть, через эту болезнь Господь ее возвращает к себе. Вот какая мысль. А так бы она, и говорит, а без болезни, так бы она и телеликала. Вот интересно, у меня это такое выражение, но мы сейчас его в современном нашем языке мы не употребляем. Телеликалы. Ну, то есть, а, кстати, телеликалы, тогда, может быть, телевизора не было, но это уже можно сейчас, так сказать, телевизор, YouTube, так сказать, айфоны, айпады и прочее, так сказать, интернет, телеликалы. То есть сидела бы, так сказать, и не на Бога смотрела, не на своего внутреннего человека, она была бы только вся наружу. То есть вот такая была мысль, внутрь себя. И вот этот один день, он должен быть наполнен содержанием.
Знаете, я тоже пример приведу. Вот в армии обычно солдаты, и я сам этим занимался, была бумажечка, где ты зачеркивал дни, которые ты служишь.
Я не зачеркивал, потому что мне было страшно смотреть, сколько еще осталось.
Не, ну я служил год, не два.
А я два.
Не так страшно было, в принципе, хотя ужас был. Но забирали эти бумажки, нельзя было у нас в подразделении, нельзя было их вести, никогда. Во-первых, ты ешь себя. Тем, вот, что сколько тебе служить.
Да,
как бы жить нужно сегодняшним днем.
Да,
такой тоже пример такой.
Вот я не знаю почему, может быть из-за этого, я никогда не вычеркивал, сколько осталось, потому что, сколько осталось, столько осталось, все мое.
Тяжело, вот внутри, когда ты считал, 34 дня, 32, с ума сходил просто, по-другому
Вот правильно, надо жить вот этим днем. И жизнь начнется не тогда, когда я уволюсь из армии, так, и буду на свободе. Вот тогда начнется жизнь. Нет, она вот сейчас должна быть. Уже сейчас должна быть.
Ну, естественно, Мелхиседек, у нас еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Ой, здравствуй, Сереженька. Это Татьяна из Московской области, город Щелково. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела владыке Мелхиседек, я волнуюсь.
Отцу.
Задать вопрос. Батюшки. Отец Мелхиседек, вот вы только что сказали, самое главное – прийти и быть здесь, и прийти туда, в иной мир, человеком настоящим. Замечательно. Да. А вы же и победить свои страсти. А ведь вы понимаете, что это очень сложно. Божьи слова Господь говорит. Просите, вам дастся, ищите и найдете. Я прошу, ищу. А свои страсти все увеличиваются и увеличиваются. Может, я не так прошу, вы очень хорошо объясняете. Но объясните мне, пожалуйста, почему не дается? Я не прошу ни злата, ни серебра.
Ну, что-то-то дается. Не все же не дается, что-то дается. Кстати, знаешь, интересно, святитель Филарет, митрополит Московский, мощи которого в храме Христа Спасителя почивают, и он был основателем строительства этого храма-памятника российским воинам Великой Отечественной войны 1812 года. Он говорил, тяжело жить по-христиански, а не жить по-христиански еще тяжелее, то есть безумнее, не жить по-христиански, безумнее, из-за этого тяжелее. Поэтому то, что стремимся, то, что ползем, то, что что-то пытаемся делать, уже Господь это все примет. Тем более, что есть желание, есть стремление. Кто-то из мудрых людей сказал, если нам все время надо двигаться в направлении пути спасения, если не можешь идти по пути к спасению, хотя бы ползи в направлении к спасению. Не можешь ползти, хотя бы лежи в направлении к спасению. Поэтому, если у вас, дорогая телезрительница, есть желание, стремление быть с Богом, и самое главное, вы правильно уловили эту мысль. Мысль всей нашей христианской православной жизни. Это, прежде всего, человечность. Она складывается из многих факторов. Господь вообще-то, другими словами, об этой человечности сказал, будьте милосердны, как милосердный Отец ваш Небесный. Милосердие, проявление человечности, забота, внимание, искренность, правда, доброта, не эгоизм, а жертвенное служение, любовь. Все это проявление человечности. То есть она как бы многогранна. И об этой человечности кто-то из мудрых людей сказал. Доброта, доброта, это такое свойство и такое явление, которое увидит слепой и услышит глухой. И вот нам надо все время держать нос по ветру, всегда надо быть начеку, чтобы, не дай бог, так сказать, как в отношениях с людьми и в повседневной обстановке всегда-всегда строго за этим следить. В этом все Евангелие. Мало того, что вообще вся наша жизнь, она в мелочах. Вся жизнь в мелочах. И поэтому, так сказать, взгляд, интонация, настроение, это все чрезвычайно на нас, на всех влияет. Зло вокруг нас, но оно не должно входить в нас, и тем более не должно исходить из нас. Вот по такому принципу мы с вами должны жить. Я думаю, что Господь вас за это какое-то усердие, за это настроение быть с Ним, я думаю, все у вас получится. Помоги, Господи.
А мы продолжим. И вот раз вопрос был о покаянии, я задам некоторые вопросы, которые задавали наши телезрители. Я вот прежде отмечу, что был вопрос о монашестве телезрителя. Я не буду задавать его, но в течение беседы батюшка ответил на некоторые вопросы. Пусть меня простят люди, которые оставили нам в комментариях вопросы, потому что мы просто тратим время, ответы были в какой-то степени на них даны. Вот. Один из вопросов. Объясните, как исповедь превратить в покаяние? Это действительно, наверное, важный вопрос, потому что часто мы как под копирку говорим одни и те же грехи и со спокойной душой уходим.
Ну, это совсем неправильно. Надо наоборот. Наоборот. Исповедь является финалом покаяния. И даже не всегда совпадает с ним. Не всегда совпадает с ним. Потому что покаяние – это целый процесс. А исповедь – это словесное оформление того процесса, который созревал в душе человека. И поэтому покаяние, раскаяние в том или ином грехе, оно может быть совпасть с моментом исповеди, а может не совпасть. Потому что может быть все выплакано, выстрадано и испрошено прощение, прощение перед Богом в келье, в комнате, в квартире, на кухне, вот, посреди улицы, когда человек вдруг вспомнил, осознал или понял, или решил, все, больше никогда не скажу, не сделаю, не посмотрю, не возьму, не обращусь. Это не обязательно было в момент уже самой исповеди. Если этого не было до исповеди, это вряд ли будет. Если этого не было в жизни человека, когда он в его молитвенном предстоянии перед Богом, вряд ли будет это и на исповеди. Но если это покаяние совершилось до исповеди, в исповеди оно может только повториться или вылиться уже в какую-то форму своего покаяние, ну, или своего открытия души перед священником, который и властью от Бога данной простит этот грех. И самое главное, что дается в таинстве покаяния? Человек не избавляется от вины за грех. Не просто существует, ну все, ты за это не будешь наказан. Дело не в этом. А дело в том, что в таинстве покаяния даются силы и дается благодать этот грех на будущее не совершать, а совершенный грех, как Господь говорит, покайтесь и сотворите плоды, достойные покаяния. Нам не надо во время исповеди, не эта цель, услышать, тебе за это ничто не будет, ничего не будет. Это не в этом смысл. А, ничего не будет? Правда, да? Ничего не будет? Значит, а, ну да, ничего не будет. А внутренность осталась одна и та же. Своровал? А что, не посадят, да? И там не накажут, так же вести будет, да. Ты должен понять о том, что этого вообще делать не надо. Или какое-то вообще, или какое-то другое состояние человека. Не в том дело, что ты на исповеди услышал, прощай, разрешай. Ты получил силы, трамплин и старт. И новый, получил новый чистый лист. Все, да, у тебя есть шанс к этому больше не возвращаться. Но желание не возвращаться должно было созреть до исповеди. Поэтому покаяние – это целый процесс. И может быть, не такой быстрый, не такой мгновенный, как раз Великим постом. Смотри как. За 3 недели начинается великое покаяние стихира. Покаяние двери от верзи жизнодавчи. А пост еще будет только через 3 недели. Это не значит, что мы только о покаянии должны, так сказать, об изменении, исправлении, должны думать только Великим постом. Да нет. Вообще это должно быть, мы должны свою жизнь сравнивать и соотносить с Евангелием. У епископа Игнатия есть такие слова. Пусть всякий христианин, тем более монах, на каждую мысль, на каждое слово и на каждое дело имеет свидетельство Священного Писания. Если эта мысль, слово и дело одобряется в Священном Писании, пусть это дело совершится. Если оно не одобряется, пусть оно и не произносится, и не делается, и не думается. И помнишь, еще был такой вопрос, я так вспоминаю, как узнать волю Божию? Вот если это в русле Священного Писания, можешь делать, можешь не делать. Это твое, например, в паломничество в монастырь. Полезно, не полезно? Да, полезно. А обязательно надо? Но это уже так, какое тебе настроение. А, так сказать, ночной клуб? Полезно или не полезно? Ну, конечно, не полезно. Ну, конечно, крайности такие. Но вот в чем? Священное Писание добыть? Да, можешь делать. Но если ты знаешь о том, что это, так сказать, не соответствует жизни Евангелия и Духу Евангелия, вот на это точно воли Божией нет. А уж какой-то выбор, он, конечно, в нашей жизни уже существует. Здесь и благословение, здесь и совет. Вот этому воле Божией, так сказать, она именно сначала соотносим то или иное действие, мысль в Священном Писании, чтобы понять, в принципе, Господь благословляет такое решение, а уже если есть какие-то варианты решения, вот тогда эти варианты решения, они уже советы.
Батюшка, вот одни из последних вопросов, времени так много у нас остается, но вот в вашей жизни бывали ли чудеса?
Ну, это отдельный разговор, их особенно в начале христианства.
Вот нам подскажут, что у нас 7 минут до конца.
7 минут.
Может, попробуем уложиться.
Ну, давайте тогда, может быть, мы с этот как раз и как бы закольцуем с отцом-наместником.
Давайте.
В 17 лет, когда мы с ним познакомились, это было знакомство 3 года, пока я учился в училище медицинском. И настало, потом поработал немножко на скорой помощи, и настало время идти в армию. И я приехал к нему в Лавру, вот сказал, что вот у меня уже повестка в армию, вот. И был самый главный вот тогда волнующий вопрос. Вот, а как в армию идти? С кистом или без киста? Это был 79-й год. И я уже был наслышан, что ждет людей, которые идут с кистом. Это стройбат, это, так сказать, это лопата, это другие национальности, которые служат в стройбате. В общем, все это предполагалось совершенно не беспечальное служение. И мне вспоминается момент, он опять вот в этом святоотеческом духе. Когда мне задал этот вопрос, он говорит: ты знаешь, я должен посоветоваться со старцами, со своими духовниками. Ушел где-то на полчаса, вот, как потом уже выяснил отец Кирилл, отец Наум. Вот, а когда вернулся, сказал, что ты знаешь, так сказать, старцы благословили с крестом, вот, и за тебя будет молиться вся лавра. Я так испугался. Я не ожидал такого. Ну, не, в смысле, ожидал всего, вот, как будет, так и будет. Вот, ну, и потом решился все, ну, в смысле, уже было благословение, пошел с крестом, вот. И, ну, это, конечно, долгая история. Короче, на пересылочном пункте, когда нас уже призвали, где-то было 500 человек, всех начали по разным частям отправлять. Вот, у меня увидели крест на мне, не этот, а простой Софринский крестик, как я помню, за 15 копеек купленный, на веревочку повешенный, вот. И когда на мне увидели, в медицинской комиссии увидели на мне крест, написала: верит в Бога. И из-за этого Меня не взяли в 1002-ю команду, которую 2 года готовили. Вся эта команда, которую готовили нас, она вся ушла в Польшу. 250 человек. А Польша что такое? Это за колючая проволока, это за граница. Это без... вот. Короче, потом я попал в учебный полк, в полк учебного сапоговодства под Дмитровым. В учебку всего на 3 месяца, на 3 месяца. И уже там имел возможность через 2 месяца пойти в самоволку, быть в воскресный день в храме, причащаться. Вот это чудо первое, которое было, ну, в смысле, их много было, но одно из ярких, которое связано с отцом-наместником, с благословением. Мы храним крест, а крест хранит нас. То есть доверие Богу, и Господь, так сказать, Бог не выдаст, свинья не съест. То есть хотели куда-то загнать, хотели выписать волчий билет, оказалось, так сказать, потом вся армейская служба, она там чудесным образом это, сложилась, благодаря вот этой надписи наличным делом. На личном деле, кстати, как запомнилось, красным карандашом. Приговор. Верит в Бога. Я увидел, думаю, вот это да. Еще служба не успела начаться, она уже закончилась. Уже волчий билет выписали. Ну и, так сказать, там много что было. Это одни из самых таких ярких, наверное, моментов было. Как помнишь, отец Сан Константин говорил, я, говорит, нигде так не молился, как в тюрьме. Я нигде так не молился, как в тебе. Я нигде так не молился, как в армии. Вот. И масса было всяких таких... истории интересных, может быть, это отдельный разговор. Кстати, пользуясь моментом, приглашаю дорогих телезрителей, всех, кто смотрит телеканал «Союз», в наш храм. Это не просто какая-то картинка, заставка, это живой храм. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, это город Москва, метро Ясеневское. Своими глазами увидите византийскую мозаику, а в нижнем храме увидите точные копии гроба Господня, гробницы Божией Матери, камень помазания, камень Голгофу. Все в точных размерах, как там, в Иерусалиме, как там, в Святой Земле. Не все об этом знают, что есть Новый Иерусалим под Истрой, а есть еще Новый Иерусалим на окраине Москвы, потому что мы с самой южной точки, это Ясенево. Приглашаем всех братьев и сестер и всех любителей храмов и церквей.
Да, действительно, удивительный храм. И как я когда в него попал, я убедился в том, что не всегда нужно ездить за границу, в Грецию или еще куда-то, чтобы посмотреть.
Нет, ну тоже надо, но сейчас кризис.
Она доступна, она здесь.
Да, совершенно
верно. Она здесь, в Москве. Да. Отец Мелхиседек, ну давайте подытожим нашу сегодняшнюю передачу, обратимся к телезрителям. Времени у нас осталось совсем-совсем чуть-чуть.
Когда ехал сюда, мне передали, в смысле, пришла замечательная телеграмма, которая, надеюсь, будет полезной для всех нас в подготовительных неделях Великого Поста и в самом Великом Посту. А телеграмма была следующее содержание. «Живи, как Ной». Греби, не ной. Если от всей передачи мы запомним хотя бы это, я думаю, что и это будет добрым и полезным назиданием.
Давайте вспомним чуть-чуть человечность, самое главное. Жить сегодняшним днем.
Сердечность. И вот... каждый день и самое главное Священное Писание. Им надо напитываться. Его надо читать, запоминать для того, чтобы исполнять. Вот это и будет. Жизнь по воле Божией, когда мы будем в духе и в русле Священного Писания. Это и будет, так сказать, нашим и стержнем, будет и нашим светом, и фундаментом, и оплотом, и нашим ориентиром в жизни, и не даст нам уклониться ни налево, ни направо, потому что это слова нашего Отца. Если мы это помним, тогда мы дети Божии. И это, так сказать, будет нашу жизнь делать абсолютно правильной.
Спасибо вам большое за эту прекрасную беседу, за то, что нашли время прийти к нам в этот святой вечер.
Будем стараться кого-нибудь заменить. Вот если...
Да, сегодня отца Дмитрия нет, но...
Ну, я еще могу пригодиться.
Да, мы всегда рады. И не только Спасибо. В этот день у нас еще есть возможности.
Спасибо за доверие.
И мы всегда стараемся пригласить действительно важных людей в нашей церковной жизни.
Вам, братья и сестры, всего доброго. И постарайтесь эту человечность в себе хранить больше всего. Бог вам помощь в этом великом деле жизни по заповедям Господним.
Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.